This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам. И больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам.
Греховной долине, духовной пустыни, воды, чтоб напиться, источник ищу. Душа моя тяжесть, кто же мне скажет, где сердцу отраду найду?
Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно. Но перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповеданье, оставит и вину, и гнет. Получит снова оправданье. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте получен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не встанут. Их цепко держит в лапах враг. в пучину зла они навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно добро и худо, не к покаянью прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд, и те, кто склонны на уступки, скорее Писанье извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратиться волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осуждение тут не встретит деятель лукавый, в последний день Господний суд ему будет грозной расправой.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Прослушав это стихотворение, я думаю, вы уже поняли, о чем будет сегодня идти речь. Сегодня мне вспомнилась короткая фраза. «Был гениальным человек, который выдумал велосипед». Не помню точно, это слова из песни или людской присказки, и не знаю точно, один ли человек выдумал велосипед, или это плод труда многих людей, но, глядя на велосипедное колесо, я вижу на самом деле гениальность мысли человеческой. Маленький тонкий обод и не гнется, даже если на велосипеде едет человек весом 100-150 килограмм. В чем причина такой силы велосипедного колеса? В спицах. Кстати, каждую из них в отдельности можно очень легко согнуть. А вместе, в колесе, это огромная сила, способная выдержать большую нагрузку, но при условии, что каждая из них соединена с центром, находится в правильном месте и имеет правильное натяжение, несет правильную нагрузку. В детстве кто-то научил меня, как правильно натягивать спицы. Я думаю, что это был мой отец. И среди сверстников в то время я слыл специалистом по вытягиванию любой восьмерки из колеса. Восьмерка в колесе – это когда колесо виляет от удара или еще от какой-то деформации. Для того, чтобы колесо крутилось ровно, нужно знать, в какую сторону натянуть каждую спицу по отношению к центральной оси. Позвольте мне сегодня провести некое сравнение велосипедного колеса с христианской жизнью. Нередко мы сами удивляемся, откуда столько силы у некоторых людей? Как они могут переносить такие тяжести в своей жизни? По-человечески они должны были давно сломаться или даже умереть. Этот пример я слышал в проповеди одного служителя более 40 лет тому назад, и хотя в то время я был еще подростком, но мне понравилось это сравнение, и на протяжении всей жизни я помнил этот пример. Обод в колесе или наружная часть колеса – это наша жизнь. А центром правильной жизни является Иисус Христос. А что же связывает нас со Христом? Пусть вас не удивляет, но я сравню эту связь со спицами в колесе. И спицы в колесе имеют два вида – левое и правое. И знаете, с чем я сравню их? Ветхий и Новый Заветы. Как в колесе между центром и ободом должна быть тесная и правильная связь, так и в моей жизни должна быть тесная связь с центром моей жизни, с Иисусом Христом. Как только в колесе появится ослабленная или перетянутая спица, сразу же начинается виляние колеса. Колесо перестает крутиться ровно. Друзья, как только мы ослабляем связь с Иисусом Христом, умолив или ослабив связь то ли с Ветхим Заветом, с одной стороной, то ли с Новым Заветом, с другой стороной, в нашей жизни начинаются виляния. Позвольте еще пару минут вашего внимания обратить на механику натяжения спиц в колесе. Это объяснит нам некоторые проблемы духовной жизни. Если ослабить натяжение спиц одной стороны колеса, то другая сторона спиц испытывает перегрузку, что приводит нередко к лопанию или ломанию перегруженных спиц. Друзья мои, если мы только на строках Ветхого Завета строим фундамент нашей веры, то ли на законе, то ли на пророках, то ли на псалмах, умаляя евангельские строки, мы непременно испытаем перегрузки, разочарования, поломки в наших духовных доктринах. Я нередко видел, как люди, совершенно не имеющие понятия, как нужно натягивать спицы, брались за исправление виляющего колеса. В результате их труда виляние еще более усиливалось и доходило до того, что в результате биения колеса выстреливала шина, и человек не мог дальше двигаться. Я уверен, что вам приходилось видеть людей, потерпевших крушение в вере. Сколько людей заявляют сегодня: «А я думал или думала, что Бог такой, а Он, оказывается, не такой». Я уверен, что вам тоже приходилось слышать от людей, прочитавших книги Ветхого Завета. Они заявляли: «Ваш Бог – жестокий Бог, кровожадный Бог». И в то же самое время люди, познакомившись только с писаниями Нового Завета, иногда заявляют, что мы во Христе – дети одного любящего Отца, и для нас любой грех прощается, даже если мы этого и не хотим. Непреодолимая благодать выше наших грехов, и нам, познавшим Бога, нет никакого осуждения и наказания за сделанный грех. Бог нам все простил. Друзья мои, книга Библия включает в себя два завета – Ветхий и Новый Завет. И если вы хотите узнать Бога и Его волю, у нас должно быть равно тесное отношение к этим двум писаниям – писаниям Нового и Ветхого Завета. И оба они должны сходиться к одному центру. Центр обоих заветов – это наш Господь Иисус Христос, и да поможет нам Дух Святой и сегодня, и во все дни нашей жизни иметь правильные, тесные связи с нашим Господом через эти два завета. Вот такое длинное вступление получилось сегодня у меня, и после песни я приглашу вас прочитать тот же текст из ветхозаветных писаний, который мы с вами читали в прошлой нашей радиопрограмме, когда говорили о друзьях и их советах. И попробуем правильно протянуть еще одну связь Ветхого Завета и также равносильно и из Нового Завета об одной и той же теме. И свести их к одному центру, к Иисусу Христу.
Как цветок полевой, что сквозь пыльный покров,
что сквозь пыльный покров
льется в солнечным светлым лучам. Из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к Твоим дивным рукам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к Твоим дивным. На позорном кресте, тем рукам, что несут людям свет и любовь, озаряя мой путь в темноте, тем рукам, что несут
Давайте, друзья, прочитаем из второй книги Царств, 13 глава, с 3 стиха я читаю. «У Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый». И вот эти несколько слов из 3 стиха прообразно являются вот этой спицей в колесе нашей жизни, которую нужно правильно натянуть, и не только ее, но и парную ей из Писаний Нового Завета. Иначе может получиться какая-то перетянутость и виляние нашей духовной жизни. И текст из Нового Завета я взял из речи апостола Павла к пресвитерам ефесских церквей. Я буду читать из книги Деяний апостольских, глава 20, со стиха 29. Послушайте. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Замечайте это слово «превратно». Будут говорить превратно. Попробуем найти синонимы этому слову. Превратно. Ложно, превратно, искаженно, лукаво, хитро. А помните, в личине кого пришел первый искуситель, говоривший превратно? В личине хитрого змея. Хитрого змея. Люди, говорящие превратно, это люди с хитростью, с лукавством. И знаете, что интересно? Обратите внимание, кому Павел говорит эти слова. Помните, выше в этой главе 20, в 17 стихе написано, что Павел призвал пресвитеров из Ефесской церкви. Представьте вот эту картину. Вот перед Павлом сидят пресвитера церкви из Ефеса, и вот именно им, пресвитерам, апостол говорит: «Из вас самих, вы заметили? Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Не простым членам церкви он говорит это, а пресвитерам. Слова апостола «будут говорить превратно» имеют смысл. «Будут учить превратно». Рядовые члены церкви в основном никого не учат, а только слушают и учатся. И вот, закончив слово, Павел оставляет их и уходит. И затем пишет в Ефес письмо. В Новом Завете это послание к Ефесянам, и я читаю из главы 4, стих 14. Послушайте. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». А теперь будьте внимательны. «По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». У Амнона был друг. Хитрый. Это строки из Ветхого Завета. А вот новозаветные строки. «По лукавству человеков, по хитрому искусству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хитрость стала уже искусством.
Во грехах бесконечных мир увяз, как в трясине. С ним и грешник несчастный безнадежно погряз. Милосердный Создатель, никого-нибудь сына на страдания отдал, чтобы выкупить нас. Скорбный путь до Голгофы, от яслей Вифлеема он прошел и был распят. Твой Спаситель Христос, во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. За любовь и за правду подвергаясь бесчестью, клеветою и скупой. отовсюду гоним. Он гонитель детский, не преследовал местью, но страдая невинно, и прощал, и любил. Скудный путь до Голгофы, от Ясле Вифлеема он прошел и был распят, твой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос.
Ни для кого не является уже секретом, что хитрые ионодавы сегодня существуют. К сожалению. Об этом предупреждает нас апостол Павел в своем послании. И не говорите мне, что это я придумываю или сгущаю краски. Это не мое. Об этом предупреждает Дух Святой со страниц книги Библии. И мы прочитали это. «Из вас самих восстанут люди лукавые, хитрые, постигшие искусство обольщения, ставшие профессионалами в искусстве обольщения». Вернемся к страницам Ветхого Завета и посмотрим на хитреца Ионадава. Своему другу Амнону он дал совет в трудное для Амнона время. Безответная любовь или любовь, не имеющая шансов, недопонимание с отцом, пропал аппетит, в общем, признаки депрессии налицо. И здесь совет дает Ионадав. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в совете Ионадава не было никакого криминала, ничего аморального, противозаконного, если смотреть просто то, что он предложил сделать. Ну скажите, что здесь плохого, если девушка из христианской семьи пошла на день рождения подружки из школы? Где здесь аморальность? Что в этом плохого? Вот только в ее стаканчик с газировкой на той вечеринке подсыпали специальный порошок, а дальнейшее она уже не помнит, как не знает и того, кто отец ее ребенка, который появился на свет через 9 месяцев после того дня рождения у школьной подружки. Ну и что плохого, если у моего сына есть друзья с каким-то странным акцентом речи, Ведь эти ребята совсем не по возрасту какие-то очень аккуратные, интеллигентные. Правда, ну какие-то они странные. А через пару лет вот такой дружбы с этими друзьями сынок вдруг заявляет: «Мама, папа, а я гей». Ну, говоря библейским языком, мужеложник. Искусство обольщения все больше и больше развивается и проникает сегодня, к сожалению, даже в церковные структуры. Хотите, я приведу пример? Пожалуйста. Приходит апостол Павел в церковь в Филиппах. Произнес проповедь, а затем говорит: «Знаете, я вот здесь по просьбе вот моих слушателей собрал мои главные мысли в одно послание. Назвал его посланием к филиппийцам. И вот там, на выходе, когда будете выходить, вы увидите стол. Там вы сможете приобрести себе это послание. 2 шекеля за книгу. Это мне на миссионерские работы, на расходы. Ведь я так много тружусь на Божьей Ниве, а для этого нужны средства. Ну, в общем, покупайте и читайте». Можете ли вы представить, чтобы кто-либо из апостолов это делал? Я не могу. Не вкладывается это в мой ум. Так почему же возле наших церквей нередко устраиваются книжные базары, а из-за кафедры идет реклама этих базаров? Неужели нам сегодня нужен Христос с бичом для очищения наших храмов? Знаете ли вы, что в храм Иерусалимский миновщики и торговцы проникли не сразу, а процесс шел годами, и основанием для этого был, на первый взгляд, благовидный предлог, чтобы жертва для приношения была доступна и не изранена длинной дорогой. Но предложение это было от хитрых друзей с благовидными именами, и совет их тоже был хитрый, лукавый. И знаете, какую цель преследовал этот хитрый совет? Сделать храм вертепом разбойников. Это не я выдумал. Это не я так назвал храм. Это Христос сказал о храме. Послушайте, друзья мои, ведь совет хитрого Ионадава лишил жизни Амнона. Совет хитрых прихрамовых служителей лишил храм духовной жизни. Ведь это о них, храмовых служителей, Христос сказал: «Змеи, порождение ехидины, гробы окрашенные», а о храме – это вертеп разбойников. Позвольте мне привести один совершенно не очень далекий от нас пример. По годам недалекий. В 60-х годах в бывшем СССР организовался Совет Церквей. Одним из главных принципов, принятых ими, был следующий. Слово Божие, Библии, песенники, христианская литература не продается. Даром получили, даром отдавайте. За прошедшие 60 лет сотни тысяч тонн евангельской литературы было отпечатано и распространено совершенно бесплатно, и это в атеистической стране, где всякое религиозная пропаганда преследовалась по закону. Но, друзья, бесплатного ведь ничего не бывает. Краска, бумага, за все это нужно было платить. Иногда втридорого, и на все, к удивлению, хватало денег. Сотни тысяч тонн. Друзья, это не сотни тысяч книг, а сотни тысяч тонн христианской литературы было отпечатано и распространено. И это при том, что христиане за эту работу подвергались преследованию, тюрьмы, подвергали огромным штрафам и даже конфисковывали имущество. Но христианская литература распространялась бесплатно. Да, скажу, что появлялись тогда и там хитрые советчики, предлагавшие продавать литературу. Но устояли братья, не приняли этот совет. Огромное количество книг, дисков, появившиеся в последнее время на так называемом «христианском рынке», в кавычках, заставляет меня задать следующий вопрос авторам этих изданий. Скажите, если ты получил от Господа то, что написал в книге, то как же ты смеешь присваивать себе, беря за это плату? Или это не для вас написано? Даром получили, даром отдавайте. Так, по крайней мере, поступал апостол Павел, и в наставлении всем на страницах своего послания апостол говорит: «Подражайте мне». Скажу, что если бы он продавал свои послания, то есть два варианта. Или он стал бы самым богатым человеком на земле, судя по количеству того, сколько экземпляров его посланий было напечатано, либо второй вариант. Он не был бы более апостолом Христовым, так как дар Божий распространял бы за деньги. Нет ни одного свидетельства того, чтобы Павел как-то финансировал свое служение с продаж или рекламы. Даже делая палатки своими руками, он нигде не рекламирует их в церквях. Мол, покупайте, это на мое служение. Не знаю, друзья мои, улавливаете ли вы, глядя на все это происходящее, хитрое искусство обольщения. Апостол Павел предупреждал верующих: «По моему отшествию войдут к вам хитрые войдут, лукавые, ищущие свои выгоды. Если Господь дал слово, то Господь дал его не для того, чтобы ты на нем зарабатывал, продавая, но Господь дал это слово для того, чтобы ты передал его народу даром, даром получил, даром и отдай. И не беспокойся, если Господь дал это слово, то Он даст и финансы, и для печати, и распространения евангельских истин. Сегодня на страницах интернета вы можете найти довольно много хороших книг, дисков, записями песен, в которых излагаются темы или песни, основание которых на Евангелии. И вы при желании можете свободно загрузить их в свой компьютер совершенно бесплатно. И что интересно, авторы вот этих произведений не ездят по церквям с продажей. Но вот те, кто ездят с продажей книг, дисков, их материал вы не найдете в свободном доступе. А если и найдете в интернете, то также за деньги. Вот так хитрыми ионодавами умерщвляется очередная жертва. В данном случае евангельский принцип: даром получили, даром давайте.
Внутри и снаружи мир болен грехом, дорога все уже, небесный наш дом. По свету рассеян Господний народ, тропою Моисея в пустыне бредет. Тревожно и больно нам жизнь коротать, кто скажет довольно скорбеть и страдать. Усталое сердце на этой земле вовек не согреться, наверно, тебе. Но слушайте, люди, в решительный час Бог грешников любит, Он любит и нас. Но слушайте, люди, в решительный час Бог грешников любит, Он любит и нас. Бушует ненастье, но сути такой. Христос наше счастье, Христос наш покой. Бушует ненастье, но сути такой.
Христос наше счастье, Христос наш покой, Христос наше счастье, Христос наш покой.
Не секрет уже, что хитрые анадавы сегодня существуют. И апостол Павел предупредил об этом пресвитеров из Ефеса. Апостол Иоанн в своем послании пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». Уже тогда, в первом столетии, еще при жизни апостолов появились лжепророки или люди лукавые, хитрые, и, что печально, они оказались в поместных церквях. Точно так, как предупреждал об этом апостол Павел. А скажите, количество лукавых людей, хитрых людей среди христиан уменьшилось сегодня или увеличилось? Количество хитрых ионодавов, проникших в царские дворцы и храмы, увеличилось. Безусловно, их стало больше на всех уровнях. Вот только почему мы ведем себя так беспечно? Как будто хитрых и лукавых ионодавов сегодня совсем нет. Вот один из примеров. Закончилось утреннее воскресное богослужение. Выхожу из зала, на выходе стоит большой длинный стол. На нем огромный выбор так называемых христианских книг. Продаются Библии, сборники песен, стихов. И это все в молитвенном доме. И вот целый комплект книг, автор которых Жана Гийон. Вот книга «Единение с Богом». Открываю наугад, читаю. Слушайте внимательно. До сих пор целью этого пути было побудить душу перейти от сложности к различимой чувствительности без сложности, от различимой чувствительности к различимой нечувствительности, затем к чувствительности неразличимой, которая содержит удовольствие общего характера менее привлекательное, чем другое. Оно решительно в начале вводит душу в познание, и это приносит более чистое наслаждение, чем в первом случае. От познанного в веру, поддерживаемую и действующую любовью, проходя этим путем из чувственного в духовное и от духовного к обнаженной вере, которая, делая нас мертвыми ко всем духовным переживаниям, делает нас мертвыми для себя и переводит нас в Бога, чтобы затем мы могли жить только Божьей жизнью. Отрывок из книги «Единение с Богом» Жанны Гийон. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Перечитываю еще раз. Опять не понял. Еще раз перечитываю. Опять не понял. Правда, в конце автор предлагает нам стать мертвыми ко всем духовным переживаниям. Послушайте, не правда ли это странно? Нам, духовным христианам, предлагают стать мертвыми духом. Ну, ладно, оставляем эту книгу, берем следующую. Следующую книгу этого же автора. И вот что там пишет мадам Гийон. В созерцании Господа вы можете прийти к познанию Господа совершенно по-новому. Наверное, сейчас мне нужно рассказать вам о величайшей трудности, с которой вы можете встретиться, ожидая Господа. Она связана с вашим разумом. Разум имеет очень сильную тенденцию уклоняться от Господа. Поэтому, когда вы приходите к Господу, чтобы сидеть в Его присутствии, созерцая Творца, воспользуйтесь Писанием, чтобы утихомирить ваш разум. Это не очень трудно сделать. Сначала прочитайте отрывок из Писания. Как только почувствуете вы Божье присутствие, содержание того, что вы только что читали, больше не имеет значения. Позвольте, я повторю. Сначала прочитайте отрывок из Писания. Как только вы почувствуете Божие присутствие, содержание того, что вы только что читали, больше не имеет значения. Что остается сделать с такой книгой, которая говорит, что как только вы почувствовали что-то, то прочитанное Писание больше не имеет никакого значения. И это продается у дверей наших молитвенных храмов. Вот такая ересь. Писание больше не имеет никакого значения. И неутвержденные души читают эти книги и восхищаются автором. Друзья мои, хитрое искусство обольщения. Мадам Жанна Гийон, исследователи ее трудов называют ее не иначе, как французский христианский, в кавычках, мистик. Я не могу ее труды назвать иначе, как хитрые советы Иоаннадава 17-го столетия. Я не могу цитировать еще больше из ее книг, хотя есть много о чем сказать. Послушайте еще одну цитату из ее книги. «Дорогой читатель, обязательно поймите следующее. Эти наставления неприменимы к христианину, живущему на таком уровне переживаний, когда его душа все еще в активном состоянии. Эти наставления не адресованы душе, которая еще активна». Скажите, друзья, а как же первая заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Может ли душа неактивная и разум отключенный любить? Это что-то похожее, как спящий человек любить. Но послушайте дальше. Я читаю далее из ее книги. «Душа христианина будет напрягаться в зависимости от того, каков ее духовный прогресс. Чем больше душа продвигается к своему центру, то есть чем дальше она удаляется от поверхности, тем меньше душа делает усилий. Это верно в работе над грехом, в исповеди греха и в других затруднительных вопросах жизни. Если вы хотите достичь этого более продвинутого уровня, то я говорю вам, в каких бы обстоятельствах вы ни были, всякий раз, когда вы приходите к Господу, начинайте с тихого ожидания перед Ним». Конец цитаты. Друзья, подумайте, откуда это? На что это похоже? Успокойтесь, расслабьтесь, отключитесь, не думайте ни о чем, расслабьте ваши мышцы и тихо ожидайте. С этого начинается сеанс гипноза. И вспомните начало новозаветнего текста. Я прочитаю окончание, а вы вспомните начало. Я читаю вторую часть стиха. «И молитесь». Я надеюсь, что читатели Библии вспомнили. Начало стиха, да-да, друзья мои, прежде чем произнести молитву, нужно бодрствовать. Так написано, бодрствуйте и молитесь. Без бодрствования молитвы не может быть. Бодрствуйте и молитесь, да-да, друзья. Прежде чем произнести молитву, нужно бодрствовать, а не впадать в нирвану или транс. Нужно бодрствовать, а бодрствовать... это значит прилагать усилия. О, если бы бодрствовал в свое время Амнон, то не принял бы совета хитреца Иоаннадава. О, если бы бодрствовала Ева, то не приняла бы совет хитрого змея. О, если бы бодрствовали в свое время иерусалимские священники, то не стал бы храм вертепом разбойников. О, если бы бодрствовали христиане первых веков, то диатрефы не смогли бы стать во главе церкви. О, если бы христиане 21 века не слушали хитрых советов Жанны Гийон, Августина, Кальвина, Лютера, не отключили душу и разум, но бодрствовали, то и советы этих людей не имели бы места в евангельских церквах.
Духовной пустыне воды, чтоб напиться, источник ищу. В душе моей тяжесть, но кто же мне скажет, где сердцу отраду найду? В душе моей тяжесть.
Сегодня эту радиопрограмму, внимательный слушатель, наверное, готов спросить меня. Ну хорошо, все это правильно, но какая здесь связь Ветхого Завета и Нового Завета и Христа? Где же здесь что-либо о Христе? Вопрос очень правильный и хороший. И я готов сейчас дать ответ на этот вопрос. Помните, в нашей прошлой радиопрограмме мы читали один текст из Нового Завета, в котором, если коротко сформулировать, то смысл его был бы следующим. Мы не рабы, рабы не мы, а кто же? И этот текст давал нам ответ на вопрос, кто же раб и почему мы не рабы. Позвольте мне прочитать этот текст и сегодня в заключение нашей радиопрограммы. Это слова Иисуса Христа. Послушайте. «Вы, друзья мои», так говорит Христос, «если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Вот теперь, друзья мои, позвольте задать вам несколько вопросов. Скажите, кто является автором Библии? Я думаю, вы согласны будете со мной. Ответ на этот вопрос – наш Господь Иисус Христос. А те библейские тексты, которые мы с вами читали, предупреждающие нас о хитром искусстве обольщения и хитрых лукавых деятелях, кто нам это написал? Да, это сделали апостолы, но кто их вдохновил на это? Ответ однозначен. Наш Господь Иисус Христос Духом Святым. Итак, друзья мои, разбирая сегодня строки библейских писаний, будем помнить, если бы не Иисус Христос, который стал другом нашим и назвал нас друзьями, это Он открыл для нас все. Мы бы ничего не знали, если бы не открыл для нас это Иисус Христос. Ничего бы не понимали, но все это нам открыл наш Господь Иисус Христос Духом Святым. И Его призыв сегодня такой же, как и много лет тому назад. Бодрствуйте. Слышите? Бодрствуйте, потому что противник ваш подобен не только рыкающему льву, но и хитрому змею, и даже ангелу света. И как жаль, что эти хитрые, лукавые, говорящие превратно, сегодня обосновались у церковных дверей и даже из-за кафедры предлагают нам свои хитрые советы. А современные амноны – это люди, попавшие в трудные обстоятельства, принимают эти советы, думая, ну, если у дверей храма или в церкви я получаю, то это только доброе. Наш Господь через апостолов предупреждает: будут волки в церквах, нещадящее стадо, будут и люди, говорящие превратно, лукаво, хитро, но вы бодрствуйте. И в этом предупреждении и есть проповедь о Христе, ведь это Он нам все открыл, ведь Он наш самый лучший друг, друг, который дает совет не хитрый, но мудрый. И этот совет на добро нам. Это предупреждение для нас. Давайте будем принимать его совет с благодарностью.
Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно. Но перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповеданье, оставит и вину, и гнет. Получит снова оправданье. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте получен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не станут. Их цепко держит в лапах враг. В пучину зла они навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно — добро и худо, не к покаянию прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд, и те, кто склонны на уступки, скорей Писанье извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратится волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осуждение тут не встретит деятель лукавый, последний день Господний суд ему будет грозной расправой.
Ну вот и все, друзья, на сегодня. С вами был Игорь Пустанович. Приглашаю вас на следующей неделе, в этот же день, в этот же час, на этой же волне, слушать нашу радиопрограмму. Божьих вам благословений!
Слушай, мир, тьмой греховная обяты, слушай, каждый земной человек, вновь на землю грядет сын распятый. готов его встретить или нет.
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Если ты не готов его встретить, день придет к тебе так, как тать. Что же сможешь пред Богом ответить? С чем ты сможешь пред Ним вдруг предстать?
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Господа Бога встречать,
с чувством вечной желанной свободы,
приняв сердцем Его благодать.
Он придет
собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему.
Он придет собирать, где не сеял,
и придется
отчет дать ему
за все то,
что ты в жизни вдруг сделал,
как служил Господу своему. Он придет. Он придет.